Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. И рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Сегодня у нас 5 февраля 2024 года. И наша тема сегодня продиктована актуалитетом, который поступил на этой неделе. Ну, вернее, на предыдущей неделе. Это тема экспедиционного корпуса НАТО, с инициативой которого выступила Британия для того, чтобы он участвовал в войне на Украине, и поставки F-35 Турции, которые были предложены в обмен на сдачу ей своих систем С-400, которые она купила в России, Украине. Две достаточно символичные новости. Ну, начнем с экспедиционного корпуса НАТО. Вообще, так может показаться непонятным и необычным, с чего это вдруг в этих обстоятельствах Великобритания озаботилась тем, чтобы создать экспедиционный корпус НАТО. Ну, само собой непонятно, как и из чего он будет создан, но экспедиционный корпус, видимо, многие из нас предполагают, что это некое воинское формирование, которое вот сейчас вот займет окопы где-то под Авдеевкой или еще где-то, и это начнет воевать вместе или вместо украинцев. На самом деле, я полагаю, что эта инициатива продиктована совсем не этими обстоятельствами, а совершенно другим, а именно сбитым этим Ил-76 с украинскими военнопленными, которые ехали на обмен. И поэтому инициатива по экспедиционному корпусу НАТО появилась не случайно, а именно после того, как он был сбит. Дело в том, что по мере того, как выясняются некие детали, как это, собственно, сбитие происходило, картина становится все более интересной. Во-первых, выяснилось, что этот комплекс «Патриот» выдвинулся на позиции в достаточно близком расстоянии от российско-украинской границы. И само по себе это ставило ценное оборудование, как говорится, под риск уничтожения, потому что оно могло быть накрыто просто артиллерийской стрельбой. Ее можно сделать массово, кучно и, как говорится, накрыть там по площадям. Поэтому этот рискованный шаг был предпринят только при одном условии. Это то, что на самом деле этот комплекс «Патриот» в радиолокационный эфир не выходил. Для тех, кто представляет себе систему ПВО, знают, что традиционно они работают так. Есть некий радиолокационный комплекс на разных частотах, работающий с перерывами или без. Но, короче говоря, который засекает цель, ее ведет до района поражения. И затем в этот район поражения он, как говорится, выстреливает своими ракетами. Вот здесь была применена принципиально новая, иная технология. Ну, я говорю новая, потому что до этого о ней упоминания никакого не было. Это то, что это целеуказание было осуществлено при помощи так называемой системы Линк-16, которой владеют, естественно, Соединенные Штаты. И эта система предполагает, что никакого радиолокационного облучения со стороны комплекса цели вообще не происходит. То есть, иначе говоря, она засекается спутником, спутник же точно определяет ее координаты, и затем вот со спутника они передаются уже непосредственно на сам комплекс ПВО, для того, чтобы он, как говорится, точно по цели выстрелил. На самом деле, при кажущейся понятности, да, этой схемы, она достаточно ювелирная, потому что между передачей сигнала со спутника и получением и расшифровкой этого сигнала, естественно, на поражающей станции, проходит, во-первых, некая дельта времени, это неизбежно, во-вторых, все-таки согласование в зависимости от собственного источника, который ведет цель, и постороннего источника, который находится где-то вдалеке, который занимается тем же самым, но на гораздо большем удалении, это достаточно непростая техническая задача, решаемая задача. Но тем не менее, это некая такая новая технология, которая предназначена как раз для того, чтобы этот самый комплекс «Патриот» никто не обнаружил. Я не уверен, что при помощи этой системы Линк-16, вот именно в силу этих технических ограничений, ее возможно использовать повсеместно. То есть сбивать ими там ракеты «Кинжал» там, или я не знаю что, потому что тут разрыв времени слишком небольшой. Она просто не успевает. А вот транспортный самолет для этого идеальная цель. потому что ну, так маневрировать, как истребитель, он не может. Истребители могут принимать какие-то антиракетные маневры уклоняющие. Насколько они эффективны, тоже вопрос, но, во всяком случае, он может это сделать. Транспортный самолет его сделать не может. То есть он такая большая летящая утка, которая не может изменить своей траектории, поэтому в него выстрелить при помощи вот такого агрегата, такого соединения устройств, возможно. Это первое. Второе, это то, что для того, чтобы такой технологией владеть и распоряжаться, нужны, естественно, специалисты, которые ею владеют. И я еще раз напоминаю, что расчеты систем ПВО, это как у нас, так и на Западе, они готовятся, в общем-то, это офицерские расчеты, они готовятся в военных училищах, академиях, если в западной брать аналогии. Но военное училище у нас это 4 года высшего военного образования, после которого выходит специалист, который дальше еще должен практиковаться. В общем, как вы понимаете, он должен иметь вагон опыта для того, чтобы этой системой реально владеть. Ну, не говоря уже о том, что тут играет роль и сыгранность расчетов, и то, чтобы люди понимали друг друга с полуслова. Потому что когда они находятся в зоне поражения, хотя бы гипотетического, да, артиллерийского огня, тут надо не только быстро выстрелить, но и быстро смотаться. Тут люди должны понимать друг друга с полуслова. И тут не время переводить с одного языка на другой, там с английского на хохлядский, там или еще какой-то. Вот, тут надо быстро делать ноги. Вот. И поэтому это все в комплексе показывает, что расчет вот этой вот установки, тем более американской установки Патриот, ракеты от нее, обломки ракеты были обнаружены. Естественно, те, которые ими владеют, и те, которые, собственно, и осуществляли этот запуск. То есть, иначе говоря, он производился не украинскими, а натовскими бойцами. Может быть, там украинцы и существуют где-то в расчете. Там ракеты заправляют или еще чего-то. Я не уверен в этом. Я просто предполагаю, что такая роль могла бы быть им отведена. Но для того, чтобы уже оперировать непосредственно, тем более с участием вот этой новой системы ЛИТ, F-16, это крайне сложное дело. И маловероятно, что им кого-то обучали там за 2-3 месяца, якобы где-то на полигонах в Соединенных Штатах или в Западной Европе. Это второй момент. Третий момент, который следует из первых двух. Это то, что раз уж туда была задействована спутниковая система, то естественно, что самолет отслеживал с самого начала. То есть с момента своего вылета. Он не просто попал в окно обнаружения радара, как это происходит обычно с системами стандартными ПВО, так как они работают. А он велся с самого своего места, где он там взлетел, и, так сказать, вплоть до вот места катастрофы под Белгородом. То есть, иначе говоря, это была запланированная операция. Она была запланирована изначально как таковая. Под нее были привлечены специалисты, выдвинуты комплексы, рассчитано все, как говорится, поминутно и реализовано. Вот из этой поминутной реализации, так сказать, всего вместе, вытекает, что это был акт, который был спланирован с самого начала. И, естественно, самая деликатная в нем вещь, это то, что в итоге пострадали украинские военнопленные. Причем те самые, включая там самых крутых, ну, насколько они там могли быть, там, бывших бойцов Азова, захваченных в Мариуполе, да, и так далее, и так далее. То есть, в общем-то, люди, которые для украинской стороны, скажем так, не бесполезны. То есть, они являлись неким для нее ценным обменным материалом, который она хотела получить, потому что эти списки согласовываются. Из этого следует следующий вывод, что тому, кто реально принимал это решение о сбивании самолета, на все эти горести украинской стороны было плевать 300 раз. Вот. Во-первых, я уже неоднократно говорил, с западной точки зрения, не с нашей, повторяю, именно с западной, война на Украине – это война между русскими и русскими. Говорят русские и те, и другие на одном языке, для Запада они все равно русские. Вот. И то, что там какие-то русские оказались в числе военнопленных, в результате пострадают там или там их убьет, это совершенно вот Западу до фонаря и Соединенным Штатам в частности. Они считают, больше убьют, так и лучше. А уж военнопленные они или нет, это не играет никакой роли. Из всего этого, чего я уже сказал, следует простой вывод, что вот тот экспедиционный корпус НАТО, о котором как бы в качестве инициативы заявила Великобритания, он реально уже есть. Это не тот корпус, который планируется когда-то в будущем развернуть, потому что если. Он уже существует. И он реально действует, участвует в боевых действиях на территории Украины. И вот это вот сбитый самолет Ил-76, он просто лишний раз это доказывает, что вот это как раз конкретная цель, которая была поражена вот именно этим экспедиционным корпусом НАТО, в каком бы количестве он ни состоял, там десятков, сотен тысяч, десятков тысяч человек, это не важно, это все равно экспедиционный корпус. Ну, вот, он просто доказывает сам факт существования этого экспедиционного корпуса. Ну и последнее, что я хотел бы добавить, это вишенка на торт. Это вот вопрос, кто за это берет ответственность на себя, там типа Залужный, или эта ответственность падает на Зеленского, да как на него это скажется на перспективах там президентских выборов или чего-то еще. Вот то, что сейчас так-то рассуждают в СУИ, на самом деле имеет следующий ответ. Невиновны оба цвай. Потому что никто с ними на самом деле не считался. И вовсе не собирался с ними согласовывать, сбивать или не сбивать самолет с украинскими военнопленными. Это решение натовское командование, ну и в частности американское командование, оно принимает самостоятельно. И ставит ли оно при этом в известность украинскую сторону или нет, это еще большой открытый вопрос. Скорее всего, в тех отношениях, которые есть, он не ставит. Потому что ваш номер 16, вот чего сделали, то и сделали. И за то, как говорится, говорить спасибо. Поэтому вот резюме относительно экспедиционного корпуса НАТО на Украине. Я делаю такое, что этот экспедиционный корпус есть, он реально действует. И от его действий есть уже вот ясные и доказанные жертвы. Это вот как раз те, кто летел в самолете Ил-76. Пожалуйста, Вадим, если ты хочешь что-то добавить.
Ну, по поводу вот этого сбития, все равно остается, в чем мотив, собственно говоря, у британо-американской стороны. Я уж не знаю, кто здесь больше виноват, да, то есть Патриот это все-таки американская техника, да? Но там могли находиться и британцы. Ну, это не важно на самом деле. Просто в чем здесь выгода? То есть я могу так просто предположить, что если там были какие-то из пленных азовцы, то это может быть каким-то, как говорится, токсичным активом. То есть зачем они вообще нужны? То есть пользы, ну, могут принести, но они создают какое-то, скажем так, амплуа для режима украинского. Действительно, таких нацистов, что не хочется, чтобы западная, так сказать, аудитория это все видела. Хотя она это уже видит, но не хочется, чтобы лишний раз это подтверждалось.
Ну, ты знаешь,
не слишком ли, скажем так, дорогое удовольствие сбивать там самолеты ради вот такого избавления от токсичного актива?
Ну, ты знаешь, во-первых, там были не только. Прости. Во-первых, там были не только азовцы. То есть азовцы были какой-то частью среди них, но в украинской символике идейных нацистов, которые как бы составляют все-таки костяк украинских сил, ну, в той мере, в которой он остался, да, это как бы ценные товарищи по борьбе за идею, которые воюют не потому, что их там где-то повязали на улице, так сказать, запихали там в УАЗик, вот, и потом доставили на линию фронта, а которые как бы пришли туда идейно, тренировались, вообще, может быть, еще, так сказать, в довоенное, ну, до СВОшное время, как бы себя проявили. То есть, с украинской точки зрения, это на самом деле ценный актив, это не бросовый материал. Во-вторых, что тоже надо отметить, ведь это не просто каких-то пленных там собрали, набили ими самолет, так сказать, и сказали вперед, там поменяем голову на голову. Это списки, которые согласовывались поименно с обеих сторон. И естественно, что украинская сторона среди в этих списках отбирала для себя то, что считала наиболее ценным. Вот, это два. И третье, тоже, что вытекает из первых двух. Обмен должен был быть в более широком объеме. Там 192, по-моему, человек или 195, там разные цифры гуляют. Погибло только 65 в этой катастрофе из пленных. Из этого следует, то есть треть, из этого следует, что они погибли потому, что их доставляли самолетом, потому что они находились в глубине России где-то, а в глубину России они попали именно потому, что они являлись каким-то наиболее ценным материалом и для той или для другой страны, для каждой по-своему. понимаешь? То есть, как бы сбили, никого попало, не так уж просто попались под горячую руку, а сбили на самом деле достаточно ценный для украинской военной машины актив. И это лишний раз, кстати, доказывает, что с натовской точки зрения им на все эти ценные активы плевать 300 раз. Их волнует, в общем-то, только живая сила в том виде, в котором она есть и которым поставляется режиму Зеленского. И поэтому для них кто там ценный, кто не ценный, кто активный актив, не важно. Главное, чтобы он там где-то с витокой или с автоматом в окопе торчал. Ну вот. А дальше мы там сами разберемся уже, как мы будем в России там конкретно вредить, как мы будем сбивать, как мы будем опробовать. Кстати, в этом есть элемент и ноу-хау, да, опробовать в бою действительно вот такую вот систему. Потому что Линк-16, он появился, в общем-то, не по этому случаю, он появился раньше. Просто вопрос, как было его опробовать на достойной цели. Чтобы, во-первых, это прозвучало громко, а во-вторых, чтобы цель сама была такая, в которую можно было попасть, иначе этот линк облажается. Вот поэтому, собственно, этот транспортный самолет и выбрали. Его выбрали не случайно. Не потому, что вот он первый, который попался там и так далее. Он выбрали именно потому, что он был транспортный, именно потому, что вследствие обмена он подлетал близко к территории, на которой его можно было грохнуть. Потому что я полагаю, что другие транспортные самолеты, они просто так на эту территорию не залетают. Ну, значит, соответственно, здесь был как бы максимум расслабленности, возможной достижимой с российской стороны. Потому что, ну, раз уж везем пленных на обмен, то, ну, кто их по ним будет стрелять? А все равно, что вести колонну с пленными, понимаешь, на пункт какой-то пропуска, а ее там накрыть какой-то из Хаммерса. Ну, в принципе, как говорится, с украинской стороны, в той мере, в которой она является в действительности украинской, а не натовской, бывает все. Накрыли же вот как-то там лагерь военнопленных. В ЛНР, по-моему, да? Так сказать, поубивали там 50 с лишним человек. Так что, в общем, не в новинку. Но само по себе действие, конечно, неприятное. Вот. И его можно только объяснить тем, что вот этот вот экспедиционный корпус, с которого мы начали разговор, он действует совершенно независимо, на самом деле, от того, что там приказывает украинское начальство. Это понятно, что он это не сидит в окопах, там, он не держит какую-то линию обороны. Он занимается наиболее техничными средствами ведения войны. А что такое техничные средства? Ну, это в первую очередь вот система ПВО. Их там на Украине, этих, как сейчас вот известно, этих батарей ПВО всего штук 5. Ну, батареи это много-много ракет, там, да, по-моему, до 16 доходится. Но факт, что они объединены в батарею. Или установки там, эти, Патриота. Они дорогие. Это не бросовый материал. Вот, и поэтому, собственно, ими владеют те, кто способен ими владеть, а не какие-то там случайно обучившиеся люди, там за 2 месяца там какие-то кнопки научились нажимать. Ими владеет как раз и натовский персонал. Что он, собственно, и доказал. Вот поэтому эта новелла с экспедиционным корпусом, она является не столько взглядом в будущее, который как бы из Британии, так сказать, прозорливо брошен, а на самом деле констатацией настоящего. То есть то, чего уже есть. То есть британцы озвучили в качестве плана на будущее то, чем НАТО реально занимается сегодня. Вот такое вот резюме получается из вот этой вот истории. Что-нибудь хочешь добавить, Аня?
Не-не. Просто я говорю, получается, что в таком случае, ну, эти американцы, англосаксы, они окончательно потеряли всякое рыцарство, которое было в средние века. И уже никакого-то интеллекта. Ну, подумаешь, там какие-то пленные, которые могли представлять интерес. Да, ну, это просто к тому, не то, что я подвергаю сомнению слова, а к тому, то, что какой уровень у НАТО сейчас стал. Какое качество интеллекта там теперь и совести присутствует.
Ты знаешь, что насчет уровня рыцарства, я тебе сразу могу сказать, что если вот применительно именно к англосаксам брать уровень рыцарства, то я бы его поместил, ну, максимум где-то в эпоху короля Артура. Вот. Потому что все, что происходило потом, оно как-то на рыцарство не очень походило. В общем, потому что вот вообще сама идея вот такого тотального истребления противника, геноцида, причем мирного населения, это у нас привычно связывают с германским фашизмом, и он действительно эту идею впитал. Но это очень англосаксонская идея. И более того, наиболее активно она применялась именно англосаксами во время Второй мировой войны. То есть вот именно англичане вместе с американцами там ставили свою цель выбомбить Германию вообще вот дотла. И то есть не оставить вообще никакого крупного города в принципе, и не крупного тоже, чтобы на германской земле не осталось. Вот идея была разобрать все до кирпичей. Это она не совсем реализовалась, ну по причине просто вот не хватило сил. И англичане потом после войны как бы долго себе как бы кусали за локти, что, блин, мы-то рассчитывали, что мы 80% мирного населения уничтожим, а оказалось, что всего где-то 20% в городах, так на круг получалось. Вот. Это считалось неудачей. Но американцы, в свою очередь, тоже внесли свою лепту, правда, не столько в европейской войне, сколько в войне с Японией. Там они тоже как бы потренировались на этом, на уничтожении мирного населения, специально разработали технику, применимую к Японии, для того, чтобы выжигать японские города, вот именно, они же деревянные были в эпоху Второй мировой войны. И надо сказать, что с успехом ее применили, если это можно назвать успехом. Во всяком случае, несмотря на вот широко известные жертвы там Хиросимы и Нагасаки, вот бомбардировка, например, американцами Токио, которая произошла до этого, она обычными совершенно бомбами, но массовым налетом бомбардировщиков, она, если я не ошибаюсь, принесла жертв больше, чем Хиросима и Нагасаки вместе взятые.
Я вот имел так. в виду о том, что да, с противником они так, но тут получается формальный союзник, и даже не формальный, а прокси-НАТО, да, такое, Украина. И они...
Вот вопрос, Вадим, в этом-то и соль вопроса, а кого они, собственно, держат за союзников? В их психологии, вот я все время пытаюсь до слушателей наших донести, в их психологии это идет война с русскими, да, при помощи тех русских, которых удалось обратить на свою сторону и заставить их воевать против русских же, потому что и те, и другие говорят по-русски, значит, они русские. Тут для Запада все понятно. Они не морочатся там дальше с нациями. Могут какие-то экзальтированные писатели написать, что там воюют буряты, там еще кто-то, вспомнить, так сказать, народы. Но на самом деле для них это все русские. И поэтому, чем больше они, их уничтожается, с западной точки зрения, с той ли стороны, с другой ли стороны, с обоих вместе, тем лучше. Вот их логика такая, их логика геноцида такая. Она может не произноситься публично, я не думаю, что кто-то когда-то публично озвучивал эту точку зрения, но реально действие сводится именно к этому. Пожалуйста, да, извини, если перебил.
Да, я все-таки попытаюсь опять это сказать, да. То, что если... Там русские против русских. Это все понятно с их точки зрения. Ну так зачем уничтожать тех русских? Просто вот как изначально было. Что есть вот какой-то враг. Да? И англосаксы понимают то, что у этого врага внутри есть внутреннее противоречие. Да? И используют это внутреннее противоречие против основного врага. То есть есть какие-то толпы, которые можно использовать. Бить по своим толпам они не будут раньше. А сейчас они бьют по своим же толпам, которые можно использовать против. Я вот про это имею в виду. То есть, условно говоря, заключить союз с белыми, а потом белых же стрелять и сказать, ну, слушайте, белые и красные, это, в общем-то, одно и то же, поэтому давайте бить по своим. Вот я говорю, вот здесь странная логика, которая раньше у англосаксов все-таки не
была. Ты знаешь, ну, здесь я прибегнул к известному примеру. Он, правда, не англосаксонский, но, тем не менее, все равно, так сказать, подходит к эпохе. Это во время Варфоломеевской ночи, перед ней, так сказать, были, так сказать, классический вопрос задан, а как отличить, собственно, православных, то есть это, протестантов от католиков. На что был свыше получен мудрый ответ. Убивайте всех, Господь разберется, кто из них там, так сказать, правильный.
Это, значит, как его? У нас передача на самом деле, я вас тут поправлю. Это было не во время Варфоломеевской ночи, это было во время резни альбегойцев, они же катары, да, когда один из французских полководцев я уже там забыл, как его зовут, когда там сказали, ну а как мы отличим еретиков от католиков, альбигойцев от этого? Он сказал, вырезая, якобы, опять-таки, это приписывают. Он сказал, да, вырезайте всех, там Господь разберется, кто свой, кто чужой. Не Варфоломеевская ночь. В Варфоломеевской там как раз все очень четко было определено, чьи дома кому принадлежат, все было помечено, все были взяты на карандаш. Это было как раз вот протестантское такое, уже позднее средневековое, просвещенческая такая позиция, математически выверенная, спланированная, что называется, спецоперация.
Ну, соглашусь с тобой, вполне возможно, что я ошибаюсь, потому что мне как-то показалось, что это более причастно к более известному такому историческому событию. Катарская резня, конечно, тоже это известная, но в гораздо меньшей степени, чем Варфоломеевская ночь.
Ну что же. Да, там просто эти альбигойцы и католики друг друга стоили, и в общем, короче, там с обеих сторон было много чего прекрасного.
Ну да, да. Ну хорошо, слушай, давай мы тогда еще и вторую тему озвучим, прежде чем переходить к вопросам. Это вот F-35 Турции в обмен на С-400 комплексы Украины. Вообще официальная причина непоставки F-35, таких самолетов-невидимок, они так позиционируются, самых суперсовременных, которые вот сейчас выпускает американская промышленность и дают только самым доверенным союзникам и так далее, именно то, что... Ну, если вот с комплексами С-400 они вместе встретятся на одном и том же месте, то как бы какие-то военные секреты из этой технологии F-35 не утекли за счет возможности их обнаружения комплексами С-400. Вот официальная точка зрения такая. Второй план, который из этого следует, это то, что было бы очень удобно с американской точки зрения передать эти комплексы С-400 вместо патриотов как раз Украине, потому что на них-то как раз украинский персонал работать может. То есть логика там такая же, как у С-300, С-300. Да, но более или менее, так сказать, совпадающая. Поэтому здесь можно как бы не тратить силы своего экспедиционного корпуса, который хоть и редко, но попадает иногда под раздачу. Вот, а, так сказать, обойтись все-таки местным материалом. Но еще большая подоплека состоит вот именно в этой истории с самолетом-невидимкой F-35. У нас сейчас периодически тоже в прессе говорят о нем как о каком-то, значит, там супер-пупер достижении, истребитель пятого поколения, невидимка. И вообще, если у вас там типа нет истребителей пятого поколения, то вам в современной войне в воздухе делать нечего. Вот вокруг этого идет такая рекламная мишура, поэтому я ее хотел несколько развеять относительно возможностей истребителей невидимок и вообще, как они появились. Дело все в том, что... Во-первых, сама идея скрываться от обнаружения противников, то есть делать свое боевое средство невидимым, она не родилась только что, и уж тем более не с F-35. Еще во время Второй мировой войны те же немцы, ну и англичане тоже, но в основном немцы, они очень увлекались этой технологией невидимости и применяли ее, в частности, применительно к подводным лодкам. То есть они старались их сделать наименее обнаружимыми, ну, потому что основной фронт для них был подводный, и они как раз старались там достичь, так сказать, максимальной невидимости. И вот, в частности, их последний проект, который был готов, уже запущен в серию уже в конце мировой войны, это У-21 подводные лодки, они как раз обладали такими характеристиками за счет некоторых новаторских решений. Это, в частности, вот корпус лодки, который там резиновым таким покрытием покрывался, и масса там других всяких приспособлений, которые, кстати, затем активно внедрились в подводные флоты всех стран, начиная от Советского Союза и кончая Соединенными Штатами. Но на крайний итог надо сказать только то, что невидимыми от этого подводные лодки не стали, в конце концов. То есть их стало на момент их появления трудно обнаружить. И даже был такой пример некой неудавшейся, или вернее не состоявшейся атаки одной из последних этих лодок У-21, лучший боевой поход, буквально за несколько дней до капитуляции Германии, которая подошла там на расстояние выстрела к английскому крейсеру, и тот даже ее не заметил. Его не стали топить, поскольку уже было получено распоряжение о капитуляции, о том, что всем надо возвращаться в свои порты и сдавать, как говорится, лодки победителям. Но это был единичный случай. А после этого, естественно, появились технологии их обнаружения. И на сегодняшний день, вот какая бы подводная лодка ни была, называя ее там черной дырой или еще чем-нибудь, все равно в конечном итоге ее чем-то можно обнаружить. С большими затруднениями, но находится уязвимое звено, через которое ее можно обнаружить. Вот то же самое происходит и с самолетами-невидимками. Знаете, их тоже пропагандируют как некого рода такую черную дыру в воздухе, которую вот никакой радар засечь не может. Но никакой радар из тех, которые известны на тот момент, когда эти самолеты создавались. И то, не то чтобы вообще не может засечь, а не может засечь на стандартном расстоянии. А на расстоянии меньшем он уже их засекает. Но это старое поколение радаров. Радары совершенствуются так же быстро, как и технологии невидимости. И то есть, соответственно, то, что невидимо на одном радаре, становится видимым в другом. Используется другой частотный диапазон, другой принцип локации. Тут как бы вариантов всяких масса. Я недостаточно технически подкован для того, чтобы разбираться вот именно в тонкостях, как это происходит. Но то, что они модифицируются, соответственно, именно под эти невидимые так называемые технологии, это совершенно очевидно. И тому есть уже немало примеров. Потому что невидимки, так называемые, в американском воздушном флоте появились не вчера. Вообще-то самые первые из них датируются еще концом Советского Союза. Тогда вот были созданы такие бомбардировщики-невидимки Б-2. Наверное, вы, может быть, о них слышали. Это дозвуковой бомбардировщик, но какого-то совершенно феерического профиля, такого типа плоского тощего крыла, без хвоста, так сказать, с какими-то там спрятанными турбинами, которые непонятно как управляются в вертикальном направлении, но говорят за счет расчета компьютеров там и какой-то тонкой игры, так сказать, элеронов, вот как-то это все вместе летает. Вот. Но факт то, что невидимым он не является. Он, опять же, для радаров какого-то предыдущего поколения, наверное, трудно уязвим. Вот. Но для последующих поколений они его прекрасно рассекают. Это понимают и сами американцы. И поэтому, хотя этих бомбардировщиков какой-то фантастической стоимости, потому что в момент, когда они создавались, их стоимость, по-моему, равнялась половине стоимости авианосца, так примерно, что вы представляли. В результате их было сделано где-то около 20 штук. Все они сейчас базируются на военной базе в Гуаме, это остров Тихого океана, примерно посредине. Ну и, как вы понимаете, никуда особо, кроме тренировочных полетов, не летают. У них было действительно два боевых подвига, но, наверное, в какой-то момент законодатели, которые выделили на это дело бешеные деньги, они, как говорится, пошпиняли в попу гвоздем военно-промышленный комплекс и спрашивают, а вот эта дорогая игрушка-то, она за что? Ну и вот их применили, на моей памяти, два раза. Один раз в войне против Югославии, а второй раз в войне против Ирака. Но каждый раз очень специфическим образом. Вообще-то бомбардировщик, вот такой невидимый, по идее, он должен как бы невидимо подобраться к цели и сбросить на нее бомбу. Ну раз его не видно. Вот было все ровно не так. То есть им бомбоотсек загрузили ракеты какие-то дальнего действия, достаточно дальнего, и они с безопасного расстояния эти ракеты запустили. Вот и все. То есть бомбардировками они никаким не подвергали никого, именно в буквальном смысле слова. Именно потому, что, видимо, была серьезная опаска, что если какой-то из этих бомбардировщиков собьют, то вопрос не столько даже в том, какие секретные технологии оттуда утекут, и хочет ли вообще кто-то этими технологиями воспользоваться, сколько то, что те же законодатели, как говорится, разведут руками и скажут, ой, а это за что, что мы такие бабки сюда выделили, вообще немеренные. И поэтому пока они стоят тихонько на острове Гуам, и там летают себе тренировочно, про них можно говорить, что это самый супер-пупер-бомбардировщик, круче его, вообще круче яиц. Да, и в общем, ему ничего не сравнит, но пусть он постоит пока на Гуаме. Ну так на всякий случай. К тому всякому случаю уже на сегодняшний день, с момента их запуска производства, где-то лет 40. То есть можно предположить, что их, так сказать, тихонько спишут. После этого, 40 лет прошло, сами понимаете, что хотите. Производство не возобновляли. Их выпустили 20 штук и на этом остановились. Вот. И, как говорится, тихонечко, у нас был самый сильный бомбардировщик. Просто, не было где, кому можно набить, понимаете, поэтому они так простояли. Но если бы они, они бы, чего дали. Вот, примерно такая история. Вот что-то схожее происходит с F-35. Потому что, вообще-то, для тех, кто помнит предысторию, то примерно в то же самое время, что и вот этот вот чудо-бомбардировщик Б-2, появились такие же чудо-истребители F-22, которые, ну, совершенно невидимые. Вообще тут все, кто с ними встретится на поле боя, им просто делать нечего, потому что они даже не заметят, как их собьют. В общем, подача была примерно такая. Этих истребителей наделали аж 200 штук. Ну, или около того. То есть не 20. Ну и казалось бы, тут вот самое время-то и поиграть мускулами. Да? Но тут кончился Советский Союз. Вроде бы воевать стало не с кем, но истребители-то есть, они налицо. И вот оказывается такая штука.
Поиграть что, в кого?
Ну, казалось бы...
А? Поиграть в кого, вы сказали?
Ну, поиграть мускулами, да. Поиграть, так сказать, можно, раз такие есть супер-пупер истребители, которые против Советского Союза замышлялись. Ну, всякие там Сирии, Ираки и прочие там Югославии, они будут рвать как тузик грелку, вот. Но почему-то их ни там, ни там, ни там употреблять не спешили. На сегодняшний день энное их количество действительно находится где-то в районе Сирии, с каких-то американских баз оно взлетает, но совершает максимум патрульные полеты. Вот как-то в боевые действия, несмотря на их супервозможности, как бы, они не ввязываются. Ну вот то ли истребителей жалко, то ли есть какое-то внутри сомнение насчет того, что это за невидимость такая, и действительно ли она такая невидимая. И как следствие та же самая опаска, что если вдруг в воздушном бою, так сказать, это его собьет какой-нибудь Су-25, понимаешь, или Су-27, то те же самые законодатели зададут тот же вопрос. Блин, а эти-то бабки мы куда вгрохали? Это вот во что? Опять в пустое, так сказать, место? Тем паче, что плачевный прецедент уже был. Потому что у американцев не только это, но был еще и невидимый штурмовик такой, F-117, такого характерного прозвища, характерного очень профиля, прозванный утюгом. Он действительно очень походил на утюг. Поэтому, наверное, он считался очень, так сказать, мало радароуязвимым. И вот его как раз, его решились применить против Югославии. Ну, штурмовик, сами понимаете, это то, что поддерживает наземные части. То есть он должен быть на поле боя. Вот, ну, никуда от этого не деться. Там истребитель где-то может парить вдалеке, бомбардировщик тоже, а этот, ну вот, куда его девать? Значит, его надо применять. Его ради расторожной предосторожности стали применять по ночам. Все-таки как-то. И назвали его соответствующее, что-то типа ночной охотник или ночной ястреб, там что-то такое. Вот. Выкрасили в черный цвет. Соответственно, чтобы ночью было не видно. Вот. Но с ним получилось слаже. Потому что на N-ном боевом вылете один из этих ночных ястребов сбили в Югославию каким-то старым советским комплексом КУП, еще чуть ли не 50-х годов производства. Назревал скандал. Тем более, что части упали как раз на территории Югославии, а их там еще и собрали, передали России. В общем, короче говоря, нехорошо получилось. Так вот, эти F-117, их тихо и спокойно как-то списали. Вот они больше заметили. Да, нет ни слова. Сейчас, Вадим, я закончу просто фразу. Вот его предшественник, АС-А10, такой у них есть штурмовик, по названием Бородавочник, вот, он до сих пор вроде как бы существует в рядах вооруженных сил. А F-117 исчез начисто. Вот как бы его и не было, и никто о нем не вспоминает. Я все это говорю к тому, что вот эти вот невидимые технологии, на самом деле, они в значительной мере представляют собой разводку со стороны военно-промышленного комплекса для того, чтобы вынудить, так сказать, вытянуть некие, так сказать, новые ассигнования из американского конгресса, ну и, соответственно, из военного бюджета. На старое оборудование уже столько не вытянешь, потому что, во-первых, оно есть, а во-вторых, встает вопрос, а достаточно, может быть, этого уже хватит, да? А вот когда тебе говорят, мы сейчас такое что-то новое изобрели, что, ну, прямо вы все упадете, понимаете, такого ни у кого нет и не бывало. На это, как бы, деньги выделяют, тем более, что сенаторы-то и конгрессмены сами по себе в своем большинстве – это лохи. которые занимаются политикой, которые, в общем, в военных технологиях не смыслят ничего. Среди них есть те, кто смыслит. Но те, кто смыслит, они входят в состав профильных комитетов, которые занимаются как раз обсуждением этих видов вооружений. И эти профильные комитеты как раз очень плотно опекают военно-промышленный комплекс, который не то чтобы тупо там взятки носит, а просто поддерживает их избирательные кампании. Каждый из этих соучастников вот этих вот операций со стороны Конгресса знает, что если вдруг он вдруг вылетит в тираж, там, не переизберут его, допустим, или еще что-то, для него обязательно найдется где-нибудь теплое место такой же теплой военно-промышленной компании, где ему просто будут отстегивать бабло за то, чтобы он просто сидел и надувал щеки. Вот и все. И поэтому вот этот вот механизм работает вот таким образом. И поэтому, к чему я все это веду, вот F-35, который предлагают Турции. Вот интересно очень посмотреть, вот Турция на это разведется или нет в конечном итоге. Потому что на сегодняшний день, мы это видим и по украинской войне, и по любой другой, на самом деле в битве между авиацией и средствами ПВО некоторый перевес обнаруживается на стороне средств ПВО. По разным причинам, но в общем это так. Поэтому согласится ли Турция свои С-400 поменять на F-35 и, как говорится, пойдет ли она на эту разводку, вот это интересный вопрос с точки зрения проверки на сообразительность и вообще мыслительные способности Эрдогана и вот всего его военного окружения. Все, спасибо, Вадим, я передаю тебе слово.
Ну, по Югославии просто я хотел пошутить, что дотянулся проклятый Сталин, да, а что вот своим оружием из 50-х, понимаешь, разработки которого начались еще наверняка при его жизни, взял и вот подсунул свинью Бушу-старшему и Клинтону, понимаешь ли.
Ну да. Ну, я думаю, что лично товарищ Сталин здесь, конечно, ни при чем, он эту систему не разрабатывал, он просто как бы обеспечивал, чтобы они создавались, и чтобы это было реально эффективным менеджментом обеспечено. То есть создавалось то, чего нужно, иначе говоря. Не то, что разводит, а то, что нужно.
Не, ну,
вот. Да, пожалуйста,
Да, под Сталином мы же подразумеваем не Джугашвили, а подразумеваем вообще сам подход, саму систему, весь комплекс мер, который позволяет в будущем защищаться от новых технологий врага. Я это имею в виду.
Ну, в этом смысле да. Я вообще считаю, что вот с этой точки зрения наличие самого вот этого военно-промышленного комплекса, кстати, термин этот пустил в свое время в оборот еще президент Эйзенхауэр. Он, собственно, начал вот на эту тему рассуждать. А он-то был военный, то есть он, в общем, как бы понимал предмет, о котором он говорит. Наличие вот этой вот связки военно-промышленного комплекса вместе с законодателями, оно, конечно, вот большую как бы защитную роль для России и Советского Союза играет, если вдуматься. Потому что, с одной стороны, американцы сами печатают доллары, да, и сами, собственно, такой бюджет все военные выговаривают, что, то есть, что, как говорится, ну, никакой стране с ним не сравняться. Но, с другой стороны, если этот военный бюджет усилиями военного промышленного комплекса уходит вот в такой вот фуфел, то есть, в общем, перекачивается как бы средства из одного в другое, понимаешь, реально ничего не давая для обороны и наступления, во всяком случае, с эффективной точки зрения, то, в общем-то, это большой плюс для тех, кто защищается от этой обороны. Потому что, как бы, средства-то огромные, тратятся, но тратятся они, как бы, в итоге уходит в никуда. Во всяком случае, F-35, чтобы уж закончить тему, он когда начинал создаваться, он создавался как некая облегченная, то есть упрощенная версия вот этого самого F-22, о котором я только что сказал. То есть это F-22 в американском, опять же, логике. Это, ну, что-то такое супер-пупер, что это даже союзникам поставлять нельзя. Вот они находятся только в американском виде. Даже никаким не англичанам, там, ни кому-то, еще никому. А F-35 изначально предполагался как типа модель попроще. И поэтому их можно делать уже и совместным производством, тут и вместе с Турцией, и вместе с Англией, и вместе с Германией, вместе с кем не попало. В общем, создавать такой самолет-конструктор. Вот, мол, типа, на это уж мы так и быть пойдем. Секретный, конечно, да, но так уж и быть, где наша не пропадала. Вот на сегодняшний день эта упрощенная так называемая версия, она как-то постепенно затенила собой основную, ради которой, из которой, собственно, это все и создавалось. То есть F-22 есть, и вроде бы казалось бы, ну раз уж это супер-пупер, то именно его-то и надо, как говорится, пускать в бой. Оказывается, что не надо. Надо его где-то опять так же тихонько сохранить до того времени, пока не истечет срок годности. Вот. А за это время, так сказать, выпустить какую-то новую игрушку, вот эту F-35, и понадеяться развести на нее как можно большее число союзников. Говоря, что эта игрушка невидимая, ну, до тех пор, пока ее не увидят. Понимаешь, потому что когда ее начнут чьи-то радары видеть, конечно, может случиться неприятность. Но продать надо успеть до этого. Что, собственно, они сейчас и делают. Вот. Вопрос, кто на это разведется.
Как вы сказали, продать это...
Ну, кому? Тем же туркам, я не знаю, европейцам, там, кому угодно.
Ну, вот так. Да. Турок наш, этот президент наш, не наш, он не наш президент, он их президент. Я имею в виду, тут, конечно, два варианта, что он прекрасно понимает, что это все фуфел, но ради, как бы, политесса, ради того, чтобы сделать хорошую мину, сказать, да-да, я ваш союзник, я все понимаю, подмигнуть и купить у них. Ну, либо сказать, нет-нет-нет, у вас тут все это, мне это не нужно. У меня свой бюджет, я не буду на это тратиться.
Так, ну хорошо, давай к вопросам перейдем. Так, вот тоже наш слушатель старый спрашивает. Посмотрел Сташа Натанзона, канал «Погнали», про Кубу. Так вот, там вовсю процветает черный рынок, проституция, развод туристов на бабки и прочие признаки капитализма. Куба давно уже капиталистическая. Вы знаете, вот все то, что вы пишете, оно существовало на самом деле в Советском Союзе. И вообще, по моим заметкам, существует абсолютно в любой стране. Любой направленности, как социалистической, так и капиталистической. Вопрос, в каком объеме, там, больше или меньше, там, и так далее. У меня примеров на это вот просто не хватит времени перечислять. Поэтому это абсолютно тотальное явление. Черный рынок появляется всюду, где есть дефицит чего-либо. Или не дефицит, а завышенные цены. Где завышенные цены, там появляется черный рынок. Это автоматом происходит и в социалистических, и в капиталистических любых странах. Ну, а проституция существует просто везде. Вот, это, как бы, не знаю, что называть ее бичом или не бичом, но, короче говоря, есть люди, которые способны проституироваться, это не все население подряд, но есть те, которые морально на это способны и находят в этом свою выгоду. И, в общем-то, они существовали, опять же, при всех системах. Ну, вот, и развод туристов на бабки, там, где есть турист, там хочется его развести на бабки. Потому что турист – это тот, кто изначально приехал в место, про которое он ничего не знает. Поэтому вопрос развести его при этом на лишнее бабло, ну, это святое дело. Просто ты сказал, что вот это то, что стоит 400, на самом деле стоит 600. Ну и развел его. Ну а он лох, не знает, ну как не воспользоваться. Вот. Это вообще очень так в западной морали поиски лоха, ну и распространилось абсолютно повсюду. Не знаю ни одной страны, иначе говоря, я их не все знаю в мире, но не знаю ни одной страны, где бы не существовало вот все то, что вы перечисляете. Черный рынок, проституция, развод туристов на бабки и прочее, прочее. Абсолютно всюду есть.
Ну вообще, конечно, масштабы отличаются.
Я говорю, масштабы могут различаться, но это, принцип это не меняет. Государство, с точки зрения государства, могу сказать, что государство кубинское, оно и с черным рынком, и с проституцией, там и со всем прочим борется, вот, и с разводом туристов, там даже есть специальная туристическая полиция, не только на Кубе, но и в частности на Кубе. Вот, но дальше это борьба, как говорится, да, одного с другим с переменным успехом.
Как всегда. Я не думаю, что...
Пожалуйста.
Не, я просто последнее слово не услышал.
Нет, я говорю, это борьба хорошего с плохим, она постоянно присутствует. Пока есть стимул, то все равно это будет самовоспроизводиться.
Но вот вы верно сказали по поводу стимула, потому что как бы здесь заявлять о том, что это Запад взял и везде этим отравил все это дело, все колодцы. Это было и в Китае в древнем, это было и в Древней Японии. Я там не был, но, естественно, это понятно, что это было, это все описывается. Это было и на Руси, это было и в Англии, это было и в Африке. Хотя вопрос, да.
Нет, но... почему было? Почему было? Это и есть. Это не было. Это какой-то эпоха.
Секундочку, да. А если говорить по поводу того, что есть, все-таки мы с вами были там, ну, вы были во Франции, да, я был на Мальте. И я могу судить то, что на Мальте, во всяком случае, когда я первый раз там был, никаких даже намеков на разводок или еще что-то, но это просто невыгодно, это было бессмысленно. Зачем? То есть какие-то разводки и проституции там стали появляться только когда туда стали направляться потоки мигрантов, и которые таким образом там стали зарабатывать, и как бы мальтийцы, которые уже разучились, ну, там же мальтийцы, там молодежь уезжала всегда, там оставались старики, которые возвращались. Вот, поэтому там этого не было. А потом, да, потихонечку, когда там африканцы, когда там албанцы, появилось.
Нет, ну, я допускаю, что можно найти какую-то точку в мире, типа там Лихтенштейна или княжество Сан-Марино, вот, республики, простите, Сан-Марино, вот, которые можно тоже за малочисленность населения считать это несуществующим. Монако, опять же, там населением достаточно. Слушайте, но там приезжих сколько, да.
Да, про Монако, ну, потому что там все это казино, и это все как бы способствует определенному мышлению. Монако — это отдельная история. А если взять страны такие более-менее средненькие, ну, Швейцария, пожалуйста, вообще там смысла не имеет какие-то тайные мероприятия делать. Там все настолько открыто и все настолько богато, что это вообще как бы зачем? Там все упорядочнее.
Ну хорошо, дальше идем. Ирина 785 спрашивает, если бы вас, допустим, поставили на место Герасимова, вы смогли бы решить проблемы СВО более эффективно на данный момент? Он, кстати, ваш ровесник. Вы знаете, все-таки военное дело — это специфический опыт. И в нем необходим не только талант какой-то, да, или видение цели, там, понимание ее, но и определенная практика. Руководство войсками, там, понимание, как это, там люди не очень просто растут. И не всякий там офицер дорастает до генерала не потому, что генеральских должностей мало, а просто не каждый соответствует такому уровню. А генерал, соответственно, до маршала. Ну, если это по-настоящему, там они так просто звезды вешают. Ну, поэтому это очень тонкая и деликатная вещь. Талантливых людей там немного. Наполеонов и Гинденбургов, как вы знаете, вообще считанные единицы. Вот, так что я не знаю, я с военным делом в такой степени не знаком. Поэтому я сомневаюсь, что я лично мог бы решить эти военные проблемы. Ну вот берем пример, допустим, того же Сталина, который вот в несколько этапов, но вот начало войны взял на себя верховное главнокомандование. Ну вот он, я думаю, созрел как верховный главнокомандующий только где-то к 44-му году. Так, в полной мере, когда эти 10 сталинских ударов. Вообще, надо понять, что когда говорят 10 сталинских ударов, то понимают, что это те операции, в планировании которых принимал участие лично Сталин. Никто не говорит, например, что Курская дуга — это сталинская операция. Или, например, там Сталинградская битва. Он, в общем, был не охотник присваивать себе как бы чужие заслуги. Или там Берлинская операция. Поэтому это сложный вопрос роста, и для человека, специально незнакомого с этим делом, это достаточно сложно. Кстати, у Гитлера было то же самое. Он тоже не сразу, как говорится, вот, дошел, а когда дошел, собственно, уже было поздно. Так, где-то красная линия по поводу участия других государств в конфликте, только когда их войска участвуют в боевых действиях? Ну вот в этом, собственно, и вопрос. Потому что войска, которые участвуют на сегодняшний день в боевых действиях, это фактически красная линия. Вот то, что озвучила Великобритания, я еще раз подчеркну, она сделала это не для того, чтобы какие-то перспективы наметить, а то, чтобы обозначить, что по факту вот участие войск НАТО в боевых действиях, оно уже возможно, а последствия реально происходят. Понимаете? Так что эта красная линия уже пройдена, на самом деле. И дальше все просто в масштабировании ее. То есть насколько тотальным будет это участие в тех или других, так сказать, новых областях. То есть сколько много полномочий себе НАТО, включая военнослужащих, заберет у нынешнего украинского руководства, которое, ну, так сказать, является абсолютными марионетками. И поэтому говорить о каких-то их самостоятельных действиях, там, кроме надувания щек и выбивания денег, просто невозможно. Да и в НАТО это понимают. Вот, это что касается красной линии. Так, теперь еще вопрос. Для Запада Прибалты это тоже русские? В значительной мере да. Именно потому, что они говорят по-русски. Ну, те, кто бывал в Прибалтике, не там на каком-то официальном уровне, да, а, так сказать, вообще, они понимают, что все они говорят по-русски. В той или иной степени. Там встречаются какие-то индивидуумы, которые, ну, вот, как бы не хотят говорить. Я имею в виду именно на уровне индивидуума. Так вообще тотально население говорит по-русски. Заставляют их или не заставляют там говорить, это, обучают или нет в школе, оно реально говорит. Ну, просто потому, что это язык общения, а с каждым из них вот таких вот микроязыков, ну, в масштабах планеты, я имею в виду, выжить невозможно. Поэтому тут альтернатива-то какая? Либо ты для того, чтобы общаться с другими, ну, с не литовцами, не латышами и не эстонцами. Да? Ну, либо ты тотально переходишь на английский язык, это при условии, что остальные его знают, и, в общем, как бы знают его гораздо меньше, чем русский, которым пользуются постоянно в быту. Просто потому, что вот постоянно есть контакты, постоянно есть какой-то, так сказать, материал там и прочее, прочее. Поэтому, да, в этом смысле для Запада Прибалта это тоже русский. Так, ну, у нас 2 минуты осталось. Еще несколько соображений. Что слезы лить о русских манкуртах, пора продлиться, пока не сдохнет последний учитель мовы. Надо о своих думать, вводить налог на бездетность для женщин, при рождении 10 детей, выход обеих на X2 пенсию и так далее. Это мнение. Так, на американцев бесило даже, когда 3 солдат убили, они из-за этого чуть ли не с Ираном готовы воевать. Вот это чуть очень большое на самом деле. Воевать немного соковато с Ираном. То есть надуть щеки и сказать, да мы тут сейчас их порвем, как тузик грелку, это можно. А вот насчет воевать с Ираном это тяжелее. По многим причинам. Во-первых, там как бы идеология гораздо более сильная, а это очень существенная часть вообще вот, военной борьбы. И вообще Иран больше и сильнее, чем Ирак. Надо понять, это тоже.
Ну, плюс там
вот, еще один вопрос, да, а F-35 не решатся отправить Украине? Ну, во-первых, из того, что я вам объяснил, сдвиг какой-то в боевых действиях от этого не предвидится. А второй момент, который для F-35 еще более существенным, чем для F-16, которые собираются отправить. Вообще все западные самолеты, вот, часто американские, они очень тонкие и деликатны в обслуживании. Это характерная черта западной техники. То есть обслуживания требуется много, квалифицированного, соответствующего оборудования и так далее. То есть на них надо буквально дышать, пылинки сдувать, понимаешь, и каждый раз там все менять, так сказать, то, что есть. То есть в таком объеме это просто делать безумно по деньгам, и какого-то военного выигрыша это не предполагает. А кроме того, есть возможность, что они просто оскандалятся. Поэтому вот так же. Ну и последний вопрос. Прибалты тоже могут по-русски говорить, да и поляки тоже. Но они для Запада уже не русские. Ну вот насчет Прибалтов я бы ответил. Насчет поляков, я думаю, так. Запад их считает полурусскими. Опять же, по тому, что считает Запад. То есть это как бы полурусские или недоевропейцы. Ну там, конечно, публично это никогда не будет произнесено. Там все, мир, дружба, жвачка. Вот. Но ментально отношение к ним такое. Ну, во всяком случае, вот во Франции там мем это там польский сантехник. Вот. Ну хорошо. Послушайте, наше время уже, наверное, истекло. Спасибо вам большое за то, что вы участвовали в нашей передаче. Спасибо за интересные вопросы. Да. И до следующих встреч на передаче на неделе. Тут я еще увидел 2 вопроса. Прошу прощения, это вам не вытиварка. На него надо учиться, плюс персонал для обслуживания. Сельцов Кирюхина, счета закладку не нашел, слетает где-то во фрустрациях. Это тебе какой-то намек.
Я не понял, что сказали, вот. Ну да ладно.
Что с лицом Кирюхина, как будто закладку не нашел и ставка не зашла, летает где-то во фрустрациях.
Ну, это каждый по себе судить, что он там потребляет, да, это его проблема. Так давайте все-таки анонсируем этот момент, что в среду будет спецэфир.
А, да, да, да. Спасибо, что напомнил. Да, мы в среду хотим провести спецэфир, потому что еще один есть сюжет, который у нас сегодня в передачу просто никак не помещался. Вот, это вопрос о том, почему России сейчас нужны честные президентские выборы. Я думаю, что будет интересно, поэтому с удовольствием приглашаю вас на этот эфир, который будет состояться в среду в 8 часов вечера по московскому времени. Вот, собственно, наверное, все, что вы хотели сегодня сказать. Все, благодарю вас.
Спасибо, да, всего доброго. До свидания.